В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 29 августа и в ближайший час говорим о таком. Почему до сих пор не названы виновные в Иловайской трагедии? Как отмечали День города и День шахтера в Донецке?
Больше всего изменилось, это то, что люди научились радоваться каким-то простым вещам, и даже какой-то день без обстрелов, это уже радость для людей.
В Станично-Луганском районе 20 тысяч человек остались без электричества.
После обстрела вот трое суток без электроэнергии. На самом деле точно никто ничего не знает, никто не говорит. Телефон садит, а третьи сутки как в каменном веке.
А в студии в честь вчерашнего праздника Дня Донецка мы поговорим о мифологии Донецка и шахтеров. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, сегодня международная правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что 13 человек выпущены из так называемых следственных, секретных следственных изоляторов СБУ. Как-то отреагировали в ведомстве на это сообщение?
СБУ заявило, что информация проверяется, об этом подробнее через мгновение. В Кремле заявили, что нет окончательного подтверждения, посвященной Украине, встречи президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Улланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают информационные агентства. 23 августа пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров трех стран распространила сообщение, что канцлер Германии, президент Франции и президент России намерены провести совместную встречу в рамках саммита группы «G20» в Гуанчжоу 4 и 5 сентября для обсуждения ситуации в Украине. 8 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина предложила провести встречу лидеров стран Нормандской четверки во время ежегодного саммита G20. Информация от международной правозащитной организации Amnesty International Human Rights Watch по поводу так называемой «тайной тюрьмы» под управлением Службы безопасности Украины и пыток людей проверяется. Об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. Он отметил, что если какие-либо из тех деталей, которые изложены в сообщении Amnesty International, будут подтверждены, то служба будет на них реагировать должным образом.
Это дуже серйозні обвинувачення на адресу як служби, так і нашої держави в цілому. І обов'язково до таких заяв ми ставимося дуже серйозно і відповідально і будемо перевіряти ті деталі, які там описані. Поки що я не можу підтвердити ту інформацію, яка була викладена у повідомленні Amnesty International.
Ранее сьогодні міжнародні правозащитні організації заявили, що із так називаємої тайної тюрми під управлінням Служби безпеки України освободили 13 чоловік, яких, утримуючи в заключенні, допрашивали и пытали. В Луганской областной военно-гражданской администрации обвиняют поддерживаемых Россией сепаратистов в блокировании и восстановлении электроснабжения в Станично-Луганском районе. Как говорится в сообщении в соцсети Facebook, специалисты обнаружили 3 поврежденных участка магистральной линии электроснабжения, которые находятся в так называемой серой зоне. 2 из них отремонтировали. Относительно третий, находящихся под постоянным огнем российских снайперов, ведутся переговоры, сообщает областная администрация. Для обеспечения водой в населенных пунктах продолжают работать временные электрогенераторы, добавляют в администрации. В результате боевых действий в районе станицы Луганской 26 августа была повреждена магистральная линия электроснабжения. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о запуске системы подачи электронных петиций правительству. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook. Сообщается, что для рассмотрения петиция должна набрать не менее 25 тысяч голосов в течение не более 3 месяцев со дня опубликования. То есть условия рассмотрения петиции правительством такие же, как и президентом. На сайте главы государства такая система была введена ранее. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 30 августа, на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня в Украине вспоминают Иловайскую трагедию. 2 года назад украинские подразделения были расстреляны при выходе по зеленому коридору из окружения. В это время была проведена одна из самых крупных операций пророссийских сил на Востоке – прорыв на Новоазовск, в результате чего Украина потеряла контроль над юго-восточной частью Донецкой области. По данным военной прокуратуры, под Иловайском погибли 360 бойцов, 500 были ранены, 180 пропали без вести. Украинское командование утверждает, что с российской стороной была достигнута договоренность о беспрепятственном выходе войск с зачехленным оружием. Однако эту договоренность российские офицеры нарушили. Украинские же военные обвиняют в жертвах командование, утверждая, что оно знало, что военные идут в ловушку. Сегодня на Михайловской площади в Киеве собрались те, кто выходил из Иловайского котла, и родственники погибших. Наши корреспонденты пообщались с ними.
Побратим, мой напарник з мого взводу. От його я не забуваю ніколи. 26 років, хлопець з Донецька, позивний Мальборо. Знаю ім'я, фамілію, казати не буду, бо батьки залишились там. Був убитий, 6 часов його шукав, потім знайшов, сам би витаскував. Там все не забуває, кожну секунду.
Практично пам'ятаю.
Кожну секунду. Росіяни пропускали, потім стріляли. Дуже непонятного. Війна, нам треба було воювати. Чому туди запустили взагалі в Іловайськ людей? Коли 3 дні вже російська границя була вся прорвана, починає це Ур-Могили до Новоазовська. Йдемо одразу к росіянам, потім спиною. Я вважаю, що це ошибка командування. Я подполковнику так чув, коли подполковник каже, куди ви йдете, блін, там вас ждуть. Ну, а по раціям обіщають, вроді би, як вихід.
З двох боків по різних секторах були закріплені позиції, окопані і важкої техніки, і танки були закопані, і крупнокаліберна стрілецька зброя, і просто бійці. І просто під час того, як ми просувалися, спочатку почався мінометний вогонь для того, щоб ми якось дезорієнтувалися, а потім по секторах почала працювати зброя і важка, і стрілецька. Тобто особисто мене було поранено з крупнокаліберного кулемета «Утьос», дуже неприємно. Потрапив у полон і якимось дивом мене передали до Червоного Хресту. Я був один з важких поранених.
Десь між 9 і 10 часами наш син загинув. Він находился на автомобиле. Как раз, когда начался обстрел, все хлопцы спрыгивали, чтобы занять круговую оборону, а он в это время их прикрывал с автомата, с машины. Ну и крупнокалиберным пулеметом ему попало в голову. А потом еще через несколько минут двух его побратимов тоже срезало пулеметной очередью. Они все втроем так в машине там и остались. Потом попал снаряд, и машина сгорела. Антона мы через 6 дней опознали. А вот этих двух побратимов, что с ним, только через 4 месяца. Мы уже поминутно знаем, как погибли наши дети, какие были приказы. Вот. Они все это скрывают и думают, что это все со временем сотрется, и мы про это забудем. Но они этого не дождутся.
Расследование тех событий до сих пор не доведено до конца. О давлении на следствие заявляет Андрей Сенченко, глава профильной следственной комиссии в парламенте. Экс-нардеп объясняет давление тем, что в трагедии виновны не только военные, но и политические руководители. Сейчас Андрей Сенченко с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему вы сделали такие выводы?
Ну, во-первых, знаете, как бы на собственном опыте, когда работала наша следственная комиссия, то часть членов комиссии находились под давлением и в критические моменты, когда нужно было обсуждать или рассматривать какие-то важные эпизоды этой трагедии, эти депутаты исчезали, объявляя, что они заболели, но при этом за 10 минут до этого они были абсолютно здоровы. И я понимаю, по каким каналам проходило это давление. Дальше, вот когда мы передавали все материалы нашего расследования в следственную группу Генеральной прокуратуры, на тот момент не военная, а Генеральная прокуратура все это расследовала, то я беседовал со следователями, и они мне говорили о давлении, которое оказывалось на них, и о том, что министр обороны Гюллитей тогдашний, начальник генерального штаба Муженко, генерал Назаров, начальник штаба, так называемой АТО, они вообще игнорировали эту следственную группу. Но я и собственного опыта могу сказать, и то же самое подтверждали следователи, что, наверное, это впервые в украинской истории, так сказать, военные руководители, которые так или иначе были привлечены к следствию, таким образом себя вели. Это могло означать только одно, что над ними раскрыт своеобразный такой политический зонтик. Но в связи с тем, как себя вели Муженко и Гилетей, то есть игнорировали приглашение на заседание комиссии, отвечали не по существу вопросов со срывом сроков, засекречивали, до абсурда доводили засекречивание, так сказать, информации, они даже в списке награжденных за бои в Иловайске и то ухитрились засекретить, хотя они есть в свободном доступе на сайте на президента. Так вот, я был вынужден как глава комиссии дважды письменно обратиться к Петру Порошенко, как президенту Украины, верховному главнокомандующему, с тем, чтобы он понудил своих непосредственных подчиненных, министра обороны Гилетея, начальника генштаба Муженко, выполнять свои обязанности и отвечать на вопросы комиссии и появляться на заседаниях комиссии для дачи показаний. И вместо содержательного ответа и, собственно говоря, вместо реакции, которую мы ждали, я дважды получил просто пустые отписки за подписью господина Ложкина.
Андрей, вот уже 2 года идет расследование. Вы можете рассказать слушателям, каким результатом пришли следователи, что уже известно и каким данным до сих пор нет доступа?
Ну, я не следователь прокуратуры, поэтому я точно не могу вам рассказать, каким они пришли результатом. Но то, что я, как и любой гражданин, в течение 2 лет мы ждем, что все это будет обнародовано. Но нам нужны не анонсы, не обещания каких-то ярких событий. Нам нужно, чтобы следствие обнародовало результаты своей работы в открытом судебном заседании, предъявляя претензии тем, кто, по их мнению, виноват. Ну, надо сказать, что мы свою часть работы, Следственная комиссия парламента 7-го созыва, выполнила, и мы обнародовали отчет о нашей работе, мы передали эти материалы в следственную группу Генеральной прокуратуры, я на эту тему давал показания в военной уже прокуратуре и под присягой давал показания в Шевченковском суде. То есть все эти факты, все эти выводы, они задокументированы. И мы отвечаем за каждое слово.
Андрей, о каких выводах идет речь? То есть, что, на ваш взгляд, могло послужить причиной Иловайской трагедии?
Ну, вы знаете, вот сейчас пытаются повести общественное мнение, власть по пути, что виноват Путин. И совершенно очевидно, что он виноват, и он, и его окружение, которое развязало войну с Украиной. Но это очевидный вывод. Я думаю, что, в конце концов, Путин будет за это отвечать в Гаагском трибунале. Но это половина ответа. Мы хотим получить исчерпывающий ответ на вопрос, какова была роль высшего военного и политического руководства страны, почему своевременно не выполнялись нормы закона об обороне, почему своевременно не была адекватная реакция на информацию, на разведданные, на доклады о фактическом положении дел, когда массированное началось вторжение на нашу территорию регулярных войск Российской Федерации. Почему своевременно не принимались решения, не отдавались приказы, когда можно было еще вывести наши войска из котла, когда окружение не было столь плотным. И вот таких вопросов очень и очень много.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был экс-народный депутат, председатель Следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В день города в Донецке чувствовался праздник, говорят донщане. Но многие даже не хотели ехать в центр из-за того, что устали от флагов так называемой ДНР. Президент же Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с этим праздником. «С днем города, дорогие донщане, мы с вами», — написал президент. Донецку в этом году исполнилось 147 лет. Какие изменения произошли в городе за военные годы, расскажет Дмитрий Донской.
В воскресенье 28 числа в городе действительно чувствовался праздник, рассказывает дончанин Алексей. Работали парки, аттракционы, было много развлекательных мероприятий, даже салют, почти как до войны. Разница сейчас в том, что раньше люди стремились приехать на праздник в центр города, но сейчас там слишком много сепаратистской политической агитации, а люди устали от черно-сине-красных стягов, рассказывает Алексей.
Больше, конечно, политизирован был центр города, то есть если для картинки, как ее делают. Ну а все, что остальное происходило в парках, было корректно и без всякой политики. То есть больше направлено на семейные ценности, чем на какие-то политические. Но у нас очень много было вчера детских мероприятий. Люди отдыхают на воде, вокруг воды. Конечно, все украинцы. И, конечно, когда какая-то степень свободы появится, то люди свою приверженность покажут, проявят.
В Донецке перестают смотреть новости. Люди устали от пропаганды. Им нужны общечеловеческие ценности. День города и День шахтера – хороший пример деполитизированного праздника, рассказывает житель Донецка Денис.
Больше всего изменилось – это то, что люди научились радоваться каким-то простым вещам. И даже какой-то день без обстрелов – это уже радость для людей. И то, что в чем-то, наверное, люди больше сплотились и поняли, что все эти вещи, какие-то даже материальные блага, не всегда их могут спасти от каких-то вот таких незапланированных ситуаций. Но я искренне надеюсь, что Донецк продолжит праздновать и День города, и День шахтера. И все благоразумные дончане будут к этому относиться как к тем праздникам, которые им дороги и близки. Дню города, но и Дню шахтера, вне зависимости от политики.
Лидер же донецких сепаратистов и мирный праздник заговорил о войне. В своем поздравлении Александр Захарченко заявил.
Для меня Донецк – это форпост русского мира. Донецк стал символом борьбы за свободу, стал настоящим городом-героем. Но мы не сломались, мы выстояли, наш город не покорился врагу.
За годы оккупации из Донецка выехала большая часть бизнеса, считает профессор экономики Юрий Макогон. Боевики пытаются спекулировать тем, что население Донецка постепенно увеличивается, а значит и жизнь улучшается, и производство налаживается. Но бывшие дончане редко возвращаются. Просто в город переезжают люди с неподконтрольных территорий, где вовсе невозможно жить, считает эксперт.
В Донецк стеклись из городов, сильно пострадавших от обстрела, Шахтер, Снежное, Торец, Ясиноватая, Горловка, они больше подтянулись в Донецк, там заняты общежития студенческие, бывшие и прочее. То есть вот это изменило конфигурацию демографическую, но это надо понимать, что это не дончане. И с работой у всех большие проблемы. Редко найдешь предприятие, которое производит более чем 50% прежнего объема.
Президент Украины Петр Порошенко лаконично поздравил дончан в соцсети и написал, что Донбасс был, есть и будет украинским. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вчера Донецку исполнилось почти 150 лет. Это самый молодой из городов-миллионников Украины. Тем не менее, уже во времена Советского Союза Донецк стал одним из самых амбициозных и характерных городов УССР, городом-выскочкой. Традиция продолжилась и в независимой Украине. Миф о собственной исключительности лелеяли и местные политики, и сами дончане, что стало одной из причин сепаратистских беспорядков двухлетней давности. Так есть ли особый донецкий характер? Благодаря чему еще жив миф о донецкой исключительности? И почему уголь и шахтеры продолжали оставаться символами Донецка, несмотря на сворачивание угольной отрасли? Об этом не только мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Игорь Пасько, кандидат философских наук, заведующий Донецкого гуманитарного отделения Академии наук Украины, а также донецкий художник Роман Минин. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
«Черное золото» Высоцкого на украинском и «День шахтера» без обязательных курганов. Маленький уголок, выделенный под сцену в столице. В Киеве провели концерт, приуроченный ко Дню города Донецка и профессиональному празднику горняков. Как проходил праздник и какие эмоции вызывал у дончан, помнящих торжества на Донбассе, расскажет Дарья Куриная.
Киев 2016. у арки Дружбы народов концерт в честь Дня Шахтера. Правда, за все 4 часа концерта про шахтеров была одна песня. И та перевод Высоцкого на украинский. Маленький уголок, выделенный под сцену, непреодолимое чувство тоски. Организаторы смешали в один котел и Крым, и Донбасс, и День города Донецка с Днем Шахтера. В итоге про День Шахтера совсем ничего. Вопрос к организаторам, а где же курганы, где в чистом небе Донецком? Ответ немного выбивает почву из-под ног. Это же совковщина. Кобзон. Говорит мне один из организаторов концерта «Жуя бутерброд». По его словам, в прошлом году людям не понравилось, что звучали песни о шахтах, поэтому в этом году концепция изменилась. Мы за мир и Украину. Потом слышу, что где-то одиноко поют «Вышел в степь Донецкую». Это дончанин Захар. На вопрос, что для него День Шахтера, парень отвечает.
Просто память о городе. Я вернусь туда. Это мой родной город. Моя душа там.
У сцены становится невесело. Кто-то начинает вспоминать, что в Донецке все было иначе. Невольно начинаю вспоминать и я. Так когда-то начинали праздновать День города и День Шахтера. В эти дни почти всегда у футбольного клуба «Шахтер» были домашние матчи. Город объединялся настолько, что порой казалось, что дончане становились одним целым. Либо концерт на центральной площади, либо на стадионе после матча. Потом оранжево-черная толпа шла по центральным улицам, распевая песни. Водители отвечали автомобильными гудками. На набережной песни не утихали до утра. Это был хоть и общегородской, но все же семейный праздник. Шахтеры надевали красивую черную форму с золотыми молоточками. Те же, кто был не в костюме, и так были видны по несмывающейся угольной пыли под глазами. Люди поздравляли друг друга. В Киеве же День Шахтера вряд ли сможет прижиться. В городе без шахты угольной пыли это будут максимум ностальгические концерты. Праздником он остался в краю терриконов.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch заявили, что из тайной тюрьмы СБУ освободили 13 человек, которых в заключении допрашивали и пытали. Об этом говорится в докладе правозащитников, опубликованном в понедельник. В документе на имя главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса Amnesty и Human Rights указывают, что располагают информацией об освобождении 25 июля и 2 августа 12 мужчин и одной женщины, которые содержались на территории Харьковского управления СБУ. Ранее эти правозащитные организации уже неоднократно заявляли о существовании тайного изолятора, но в СБУ эту информацию опровергали. Подробнее расскажет наш корреспондент в Харькове Владимир Носков. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Денис и нашим радиослушателям.
Владимир, я знаю, что вам удалось связаться с человеком, который утверждает, что вы тайно удерживали в камерах вот именно этого харьковского СБУ. Расскажите слушателям, что удалось от него узнать.
Рассказывает Николай Вакурука, так зовут этого человека, совершенно страшные вещи. Он сам родом из Украинска и утверждает, что в тайных камерах СБУ его содержали 600 дней. Сначала его задержали 9 декабря 2014 года по подозрению в корректировке огня боевиков так называемой ДНР, а дальше пошел этап. Сначала в СБУ Краматорска, потом уже его привезли и в Харьков. Говорит, что пытали его больше в Краматорском СБУ и в СБУ бывшего Красноармейска. Красноармейска – это теперь Покровск. Послушаем, что говорит Николай.
Именно в Харькове пытали только харьковчан. Там на 14-й год весь коридор этого этажа был залит кровью. И стены, и полы. Охранники ругались на альфовцев, что они сильно их бьют. Типа, что потом охрана отмывала. А нас пытали непосредственно по месту взятия. Вот меня, допустим, в Покровске. Он тогда был в Красноармейском.
Николай Вакарук утверждает, что эти камеры тайные находятся на втором этаже Харьковского областного управления СБУ. В разное время в этих камерах находилось до 14 человек. А вообще этих камер там 8, это по его словам. И также он говорит, что его тайно вывезли 25 июля в Донецкую область. Денис?
Владимир, скажите, а показывают ли журналистам вот этот тайный помещение? Если нет, то как в СБУ мотивируют этот отказ показать вот эти помещения, на которые указывают люди, которые якобы там содержались?
Денис, вообще это здание СБУ Харьковского легендарное. Сначала там находилось НКВД, потом КГБ. Все помнят, наверное, роман «Сад Гефсиманский», где описывается, как мучили и какие пытки прошел Иван Багряный. И поэтому туда, к сожалению, никого не пускают. Ни журналистов, мы туда уже написали много информационных запросов под тем предлогом, что там секретный объект и вообще уровень безопасности в Харькове повышенный, ни правозащитников. Только лишь один раз удалось вот представителям омбудсмена Украины там побывать. И там, кстати, и еще в Краматорском управлении СБУ говорят, что там им показали только лишь пустые помещения. Туда приехали в апреле месяце с анализом, с наблюдениями правозащитники. И что касается самого СБУ, мы также сегодня к ним дозвонились, поговорили с руководителем аппарата главы СБУ Александром Ткачуком, который заявил, что они внимательно будут с сегодняшнего дня изучать новый доклад международных правозащитных организаций и признали, что там действительно есть следственное управление, но там пребывают люди, только лишь подозреваемые, да, только лишь несколько часов. Послушаем, что он сказал.
Ми будемо цю інформацію перевіряти. У Харкові дійсно є сектор із забезпечення досудових розслідувань, до складу якого входить декілька приміщень, обладнаних для того, щоб проводити допити підозрюваних у кримінальних справах. І слідчі Служби безпеки України дійсно туди доволі часто викликають із слідчого ізолятора затриманих осіб, тобто осіб, які утримуються в пенітенціарних установах, і проводять з ними відповідні процесуальні дії. Залишатися у цих приміщеннях довше, ні протягом декількох годин просто неможливо, тому що приміщення для цього не пристосовані.
Напоследок скажу, что такие активисты, как общественные активисты, как Роман Черемский, которые были в застенках ДНР, говорят, чтобы тоже международные организации обращали внимание на злоупотребление там, ну и, естественно, была реакция. Денис.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Харькове Владимир Носков.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Луганской области группировка ЛНР не пускает ремонтные бригады к месту повреждения линии электропередач в Станично-Луганском районе. Третьи сутки около 20 тысяч человек, проживающих в районе, остаются без электричества. Еще в пятницу во время обстрелов была повреждена высоковольтная линия электропередач. На подконтрольной Украине территории повреждения уже устранены, но есть участок, находящийся под контролем группировки ЛНР. Там энергетиков к месту повреждения не пускают, мотивируя это заминированием территории.
В прифронтовом Станично-Луганском районе третьи сутки около 20 тысяч человек остаются без электричества. Полностью обесточены станица Луганская, поселок Валуйская и дачные массивы, прилегающие к населенным пунктам. Как рассказал переселенец Николай, у которого родственники живут в станице Луганской, многим людям неизвестно, почему отсутствует электроснабжение, а также когда его восстановят.
Ну, на самом деле информации немного. По слухам, после обстрела вот трое суток без электроэнергии. На самом деле точно никто ничего не знает, никто не говорит. Телефон садится в третьи сутки, как в каменном веке.
По словам руководителя Станично-Луганской районной администрации Юрия Золкина, в результате боевых действий повреждения получила высоковольтная линия электропередач. Находится она на неподконтрольной Украине территории, поэтому ремонтные бригады из станицы Луганской туда добраться не могут. Это должны делать ремонтники из Луганска. И такую попытку они совершили еще в субботу, но неудачно.
Пытались ремонтные бригады выдвинулись из Луганска еще в субботу, пытались произвести ремонт туда, на место повреждения, они допущены вооруженными людьми не были. До настоящего момента неизвестно, когда будет произведен ремонт.
Вопросами электроснабжения в Луганской области занимается компания «Луганское энергетическое объединение». По словам генерального директора компании Владимира Грицая, действительно в Станично-Луганском районе была повреждена линия электропередач в трех местах. В двух из них, которые находятся на подконтрольной Украине территории, ремонт уже произведен. А вот третий участок отремонтировать не удается. Группировка ЛНР не пускает ремонтников, мотивируя это заминированием. заминированием территории.
Там вся местность заминирована, есть неразорвавшиеся снаряды и так далее. Значит, заявка, которая была своевременно подана для того, чтобы там поработали саперы, на сегодняшний день не реализована. Подтверждение с неподконтрольной стороны нет. Согласования на проведение ремонтных работ нет. Работ там по большому счету на час, но все упирается в разминирование территории.
Пока электроэнергию в обесточенных районах получают только социальные учреждения, банки, насосная станция и контрольный пункт въезда-выезда. Их питают с помощью генераторов. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Завтра паралимпийцы вылетают в Рио. Около 3000 людей пришли поддержать сборную и провести украинских спортсменов в паралимпийскую столицу. Там уже 7 сентября за звание лучших в мире будут бороться более 4300 человек. Украина поедет с самым большим составом за историю независимости – 172 спортсмена, среди них и 18 человек из Донбасса. Провожала паралимпийцев и Ольга Стрижова.
7 вересня вони будут выборивать медали 15
Уже завтра первая часть украинских паралимпийцев отправится в Рио, где практически без акклиматизации сразу вступит в бой за медали. Украинская сборная уже не первый год держится в топовой десятке стран мира на паралимпиадах. В этом же году дебютирует в новых видах спорта – пара-каноэ, пара-триатлон и гандбол. Впервые с 1996 года на паралимпийских играх выступит и мужская сборная Украины по волейболу «Сидя», которая представляет 21 область страны, среди них и Донецк. Всего украинцы выступят в 15 видах спорта. Среди участников 17 представителей Донецкой области и один Луганской. По словам пловца из Донецкой области, четырехкратного чемпиона паралимпийских игр Александра Мащенко, украинские спортсмены без медалей возвращаться не планируют.
У нас как бы настроение боевое, можно так сказать. Вот. И надеюсь, что болельщики будут в хорошем настроении по возвращению нашим.
В составе сборной Украины не только опытные спортсмены, но и подрастающее молодое поколение, говорит министр спорта Игорь Жданов.
Спільна команда поповнилась новими спортсменами, які разом з відомими на весь світ українськими паралімпійцями на легкій боротьбі будуть змагатися за медалі паралімпійських ігор, прославляючи Україну, підвищуючи її імідж у світовій спортивній спільноті.
Щоб підтримати і познайомитися з паралімпійською збірною на Майдані, зібралось около 3000 чоловік. Чим довше йшов концерт, тим більше людей підтягувалось до сцени. Одні приїхали спеціально, щоб підтримати збірну. Другие пришли случайно, но пройти мимо такого события не смогли.
Я очень люблю фехтование. Конечно же, будем болеть даже больше, чем за нашу сборную, которая выступала на Олимпийских играх. И верим, что эта команда принесет гораздо больше комплектных медалей, как она это уже доказывала на протяжении как бы долгого времени.
Буду болеть за плавание, потому что мне кажется, что человек с инвалидностью в воде, когда может плавать настолько круче, чем другие люди, это вообще уровень. Мы вообще за всех будем болеть.
Из-за военного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Паралимпийский комитет потерял несколько спортивных баз, где раньше готовились к важным стартам. Несмотря на это, паралимпийцы уверены, что такие условия только закаляют украинский дух. Украинская сборная на последних двух паралимпиадах занимала 4-е место. В этом году спортсмены уверены, что выступят не хуже. Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Это Донбасс, Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Советские депутаты городского совета на сессии рассмотрели вопрос о выражении недоверия мэру Владимиру Слепцову, обвиняемому в сепаратизме. 24 депутата из 30 проголосовали за выражение недоверия. Также голосованием с должности был снят секретарь городского совета Тарущенко. Временным исполняющим обязанности городского головы выбран Юрий Есиков, передает новости Донбасса. Как сообщалось ранее, мэр Торецка Владимир Слепцов находится под арестом по обвинению в участии в террористической организации, а также посягательстве на территориальную целостность. Целостность и неприкосновенность Украины. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки совершили 76 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, один украинский военный погиб, еще 9 были ранены. Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник відкривав вогонь у станиці Луганській, Жовтому, Золотому та під Попасною. Донецький напрямок. Тривають активні, практично цілодобові бойові дії в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Доба розпочалася з потужних артобстрілів по Широкиному і Талаківці. Пізніше, протягом усього дня, окупанти вели обстріли українських позицій по всьому фронту.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют о повреждении инфраструктуры вблизи Донецкой Горловки в результате обстрелов, в которых сепаратисты обвиняют вооруженные силы Украины. В группировке ЛНР обвиняют украинских военных в 7 обстрелах, контролируемых боевиками позиций. Для граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, будут созданы условия для голосования на выборах в Госдуму 18 сентября. Об этом заявил член Центра избиркома России Василий Лихачев, передает Интерфакс Украина. По его словам, в течение ближайших 2 дней он будет готовить соответствующие документы, которые будут направлены в пограничную службу.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня, в честь вчерашнего праздника, Дня города и Дня шахтера, мы поговорим о мифологии шахтеров и Донецка. У нас в гостях Игорь Трофимович Пасько, кандидат философских наук, заведующий Донецкого гуманитарного отделения Академии наук Украины. Здравствуйте, Игорь Трофимович.
Добрый день.
Игорь Трофимович, вот первый вопрос к вам. Почему вот этот праздник, по-вашему, да, День города, День шахтера, во-первых, празднуется в один день? Такое, в принципе, есть в других, да, странах, которые там, в других городах, где добывают уголь. Ну вот почему именно в Донецке так это случилось, с вашей точки зрения? Есть ли тут какой-то посыл, да, символический населению? И почему этот праздник так важен для дончан, именно как День шахтера, День города? Это, ну вот мы с вами помним, да, еще до войны, это был главный праздник в городе, который выходили все в этот момент.
Ну, я б сказав так, що День шахтаря був завжди головним святом в Донецьку і в Донбасі. Це елементарно, хоча День міста і День шахтаря раніше не збігалися. Тобто День шахтаря – це завжди неділя, остання неділя серпня, а День міста – різних міст, так воно було. А нарешті оце останні 20 років якось воно, і тут і політичний підтекст певний є – разом з Днем шахтаря і Днем міста в Донбасі, в Донецьку точніше, десь загубилося свято незалежності України. Тобто це теж певна думка. А щодо міфології, то тут все елементарно. Ви знаєте, що таке Донецьк? Донецьк – це безліч шахтних виселків. Це я ось в тій книжці, що у вас лежить, у мене там є нараз, чи я забув, може, не в цьому у збірнику, це про трамвай. Я говорив, що в 24-му році, коли в Донецьку пустили трамвай, то цей трамвай з'єднав оці окремі виселки, які раніше до міста і не мали жодного відношення. А трамвай створив ілюзію, що це велике місто.
Городського пространства такого.
Так, міський простір, і трамвай він же зближає, і так далі. Тут ще один момент. Всяке місто, знаєте, якщо дивитись на Європу, то там міська міфологія, вона дуже розвинута. Орієнтири є, певні знаки, ратуша, собор і так далі. В Донецьку теж є орієнтири, але орієнтири ці, знаєте, вони трошки більш локальні. Це терикон, шахтний копер і адміністрація шахти. Тобто кожна окрема шахта живе своїм життям, і там живе, якщо хочете, феодал, цар, але керівник шахти, то все. Від нього залежить заробіток, від нього залежить вирішення житлових питань і так далі. Якщо порівняти, знаєте, з нашими сусідами з Польщею, в Катовіцах, там теж барбурки, так звані, свята Барбара, то покровительниця шахтарів, і там це свято дуже і дуже воно краще і більш так рельєфніше проходить там. Але у них теж все прив'язано до того, де шахтарі, там всі орієнтуються на них. Ну, давайте подивимось, що це за праця. Це праця, що кожен день треба лізти туди в пекло, в царство Нептуна. І це ситуація, коли ти ніколи не маєш гарантії, що ти повернешся додому. І це знає шахтар, це знає його дружина. І це рано це, чи пізно починають розуміти і діти. Ця праця не для кожного. Це. І ось в зв'язку з цим Зараз питома вага шахтарської праці, може, не така велика. Я знаю, що років так 15, вже 20 металургія виходила на передній план. Але шахтар залишився символом цього краю.
От то... скажіть, да, якраз хотів вас спросити, от уже давно угольна отрасль знаходиться в такому состоянии депресійному, да, Донецьк, он, ну, во-первых, его основал Джон Хьюз, да, это был металлургический завод. Также в Донецке, Донецкой области очень много металлургических, химических предприятий. Вот последние годы Донецк стал такой центром деловой активности, скорее, Украины, чем угольной. Почему вот этот шахтерский миф, угольный миф так укоренился? И почему вот именно его это понятие, оно объединяет донечан, по-вашему?
Ну, я бы сказал так, напевно. Чому? Тому що все ж таки шахтарі як починали, і Хьюз створив металургійний завод, але він створив там, де були поклади вугілля. Саме то, він шукав воду і вугілля, і так воно і сталося. Крім того, знаєте, специфіка Донбасу така, щоб там не розвивалося, так, ділова столиця, третя столиця, от останні десятиріччя в Україні про Донець говорили, але все ж таки в Донбасі немає такої інфраструктури, я б сказав про слово, як то, наприклад, в Харкові чи у Львові. Донбас – то і є вугілля. І якщо у Львові ходять трамваї, тролейбуси власного виробництва, то в Донецьку ви не побачите нічого, що власне виготовилося. Донбас – це тільки вугілля. І знаєте, зараз я відносно недавно був у Донбасі, я здивився на одній великій станції. Що ж там, ну, руху ж майже немає, але всі ті вони заставлені ешелонами чи составами з вугіллям. Крив вугілля нічого немає. Так що, як вони крутить, то все рівно Донбас – це вугільний край.
Тобто, навіть зараз, у 2016 році?
Ну, безумовно. Крім того, ці ГРЕС, які поставляють електроенергію, вони ж всі в Донбасі і навколо Донбасу, вони всі на вугіллі. Найближча електростанція іншого роду – це Запорізька атомна електростанція. Так що тут немає нічого дивного, немає нічого дискусивного. Донбас – це як край шахтарів.
Игорь Трофимович, мы с вами знаем тоже, что Донецк, он себя позиционирует немножко по-другому, да, и чувствует себя немножко по-другому, и чувствовал, чем другие города Украины. Даже если посмотреть вот так банально на гербы городов, да, то герб Донецка, вот эта вот рука с молотком, с пятиконечной звездой, она очень резко контрастирует с гербами других городов, даже того же Луганска, который, в принципе, тоже считается, да, частью Донбасса, но это, в принципе, такой, ну, по нему видно, что это украинский символ. А почему вот Донецк, он себя позиционировал вот даже во время независимости, когда была возможность, да, каким-то образом проявить свою украинскую идентичность, почему там взяла верх вот такая локальная идентичность, вот это вот опять шахтерское все?
Ну, це теж, я б сказав, елементарно. По-перше, давайте подивимось на історію. Донбас сформувався як промисловий район ще до революції. Але звідки рекрутувалися шахтарі? Шахтарі рекрутувалися з російських губерній. Українець їхав в Канаду, українець їхав в Зелений Клин, але він ніколи не волів лізти в шахту. І ото переважно, будемо говорити, російська складова цього населення, вона постійно формувала те, що донецька ідентичність, чи донецька спільнота і так далі. Питова вага співвідношення отих різних ідентичностей, вона різна.
А що таке донецька ідентичність взагалі?
Ну, що таке донецька ідентичність, я вам, ви знаєте, це тема, якщо говорити, для мене це тема свободи теоретична. Знаєте, є такий термін «Gemeinschaft» німецького філософа Гьослица. В перекладі це спільнота. Так ось спільнота, яка живе серед інших спільнот. І донецька ідентичність – це спільнота, яка має певні відміни. Вона має певну відразу до української мови. Вона має відразу і суттєво відразу за ці 25 років показала. Вона має відразу до центральної київської влади. Вона її не любить, не сприймає і так далі. І тут специфіка тої праці. Знаєте, донецька, чи, донецька специфіка праці – це, певно, мафія вугільна, яка була ще за радянської влади, де всі пов'язані. От я останній шахтар, я буду мати заробіток тільки тоді, коли я стою в єдиній шерензі з майстром, з інженерами і так далі.
І не виділяюсь.
Не тільки не виділяєшся, а ти голосуєш так, як треба, ти думаєш так, як треба. Це, знаєте, це таке псевдофеодальне суспільство.
Ігор Трофімович, странно очі, що люди, дончані, цим гордяться.
А ви знаєте, феодальне суспільство, вони завжди породжують і герби певні, і гордість специфічну. Так що це не так дивно, як вам здається. І той же самий герб, знаєте, я не можу сказати, скільки разів той донецький герб мінявся. Луганську чудово. Луганськ був містом ще до революції. Донецьк містом став тільки ото в 24-му році. І герби підгодняли під, врешті-решт, герб Донецька. Це художній витвір партії регіонів. Тобто сприймайте, чому там мускуляста рука шахтаря і молот. Немає там більше. А особо, знаєте, тих фахівців з геральдики не було, тому він такий примітивний, але він досить промовистий.
І мощний.
Так.
Идеологически. К нашему разговору присоединяется донецкий художник Роман Минин. Роман, наверное, самый известный донецкий художник, который прославился картинами, посвященными шахтерскому труду. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Роман, расскажите, пожалуйста, почему вам так интересна тема шахтеров?
Потому что в определенный период моей жизни я начал серьезно относиться к тому, чем занимаюсь. И хотел честно ответить на вопрос, чем я могу поделиться с зрителем, что я могу рассказать. И вот, копошась самой в себе, как бы в истории, в контексте и во всем остальном, я понял, что большую часть своей жизни я прожил именно в простом шахтерском городке. Все мои родственники шахтеры. Я об этом знаю практически все. Я имею моральное абсолютное право этим заниматься. Я имею знания, я имею как бы душевный такой порыв, который у меня был, вот, который у меня есть сейчас. И с годами, со временем я понимаю, что этот порыв был не зря, что, возможно, это стало какой-то моей миссией, которую я покорно принимаю. И это, мне кажется, очень естественный выбор в моей жизни.
Роман, а скажите, вот вы как художник, насколько вы чувствуете, что шахтеры такой особый народ, и в чем их особость? И еще один вопрос догонку. Вот эта особость именно горняков, она как-то экстраполируется на самих дончан, распространяется на них, на их характер, то есть людей, которые не имеют отношения к шахтерскому труду?
Да, до меня была сказана очень правильная, хорошая мысль по поводу отличия между друг другом, что в таком коллективном труде подразумевается то, что каждый должен четко знать свое место, четко правильно думать, как остальные и так далее, и так далее. Вот это вот понятие своего места в обществе, четкое как бы осознание, принятие этой как бы доли, вот какая она бы сложной ни была, и вот отвечать за свое место, отвечать за себя, вот это чувство плеча, чувство вот коллективного труда, что действительно не отставать от других и так далее. Это все очень положительные качества, свойственные людям, воспитанные в них с годами, привитые от родителей, так сказать, вот это все прививается и воспитывается. И, конечно, это действительно абсолютно правильные характеристики, вот, скажем, душевных вообще качества этих людей. Это положительные качества, свойства, которые им свойственны. Вот, это как бы банально, это просто. Но мне еще кажется, что я тоже долго думал об этом, о менталитете, о культурных кодах Донецкой области, что же все-таки отличает донецких людей от жителей хотя бы даже центральной Украины. Так вот, на мой взгляд, культурные коды, они основываются на предметах гордости. И вот предметы гордости, чем гордятся люди в определенных регионах нашей страны, спросите у них, что у них было в жизни интересное, чем они гордятся. И вот то, о чем они будут вам искренне рассказывать, истории своей жизни, допустим, вот, знаете, раскрепощенно, вот так вот, ну, по чесноку, допустим, за праздничным столом, да, расслабившись, вот то, о чем они вам будут говорить про свою жизнь, это есть и предметы гордости, то, чем они живут, то, чем они гордятся. Вот это главное отличие. Например, люди, которые постоянно работают в шахте, это тяжелый труд, они нигде не ездили, они не видели мир. А что они видели? Они, получается, их предмет гордости – это выживание. Они выживали всю жизнь, выживали в шахте, выживали в 90-е годы. Это было кошмар 90-е годы. Только не было войны, разве что. Не было оружия у людей, никто не стрелял. Но, в принципе, экономически это был просто крах, кошмар. Я помню эти 90-е годы прекрасно. И вот это постоянное выживание, вот когда люди начинают говорить, вот мы выжили тогда, мы, вот получается, что одним из явных предметов гордости это вот умение выживать. А теперь представьте, еще теперь и война. Вот еще какой предмет гордости добавляется к ним. Вот этот фатализм, вот эта сплошная как бы сила вот выжить, вот это, ну, это характерно жителям моего родного края.
Спасибо большое за комментарий. Напоминаю, с нами на прямой телефонной связи был донецкий художник Роман Минин. У нас в гостях Игорь Пасько, кандидат философских наук, заведующий Донецкого гуманитарного отделения Академии наук Украины. Игорь Трофимович, скажите, вот вы не находите вот этот предмет гордости, да? В принципе, гордиться-то особо и нечем, да? Ну, если посмотреть на гордые слоганы, на гордость дончан и на вот те условия жизни в поселках, да, которых мы знаем, да, там до сих пор люди многие живут в бараках, живут рядом с терриконами. Это очень странно, что люди гордятся, находясь в ужасных условиях, когда у них уровень жизни очень низкий. Это что-то похожее, вот как многие политологи говорят, на что-то, как россиянин гордится своей страной, да, якобы могучей империей, живя очень-очень бедно. В чем тут противоречие?
І тут немає суперечності, як то здається, на перший план. Дійсно, коли приїжджає кияди до Донбасу, потрапляє у ці виселки, він мітиться, ну як це можна тут жити? Можна жити, бо жили тут, знаєте, після війни ще не так жили. І шахтар, праця важка, але ж це спеціальність така обмежена. Він може працювати тільки в шахті. І тому він проростає до цієї праці, він потихеньку, знаєте, звикається, а візьміть офіційну міфологію. Ви знаєте, весь час за радянських часів співали пісні про що? Шахтери, гвардія труда. І отож ця гвардія, вона не дуже добре жила, а навіть погано, але вона знала, що від них все залежить. Не буде вугілля, вся радянська країна пропаде. Зовсім. А потім ця міфологія, знаєте, ще нагніталася останні 20 років. Який міф головний Донбасу? І це теж треба знати, що Україна нічого не зробила для того, щоб цей міф якось зруйнувати. Ми годуємо всю ледащу Україну. Всі, в Донбасі кожен знає, що Київщина і так далі, тим паче ти жидобандерівці на Галичині, вони не працюють. А Донбас, і цей міф, він підвищує власну, знаєте, самооцінку. І цей міф створює в межах України отой Донбас, який зараз вже невідомо, як він може війти в склад України і чим закінчиться ця, безумовно, трагедія.
Ігор Трофімович, ви от інтелігентний чоловік. Ви от жили в Донецьку. Розкажіть ваші відчуття від життя інтелігентного чоловіка от в таких условиях. Да, ми от говоримо про те, що от такі черти характерні донецьканам. Характерні ли вони вам? І як ви себе чувствовали, живя от серед от таких міфів, серед от такої гордості за прошлое, да, може бути, не зовсім оправданої гордості і так далі?
Ну, знаєте, мені важкувато говорити. По-перше, я не в Донбасі. Ви за походженням. Я приїхав після закінчення університету в Донбас. І ще, я б говорив, що це за місто. Там центр – це десь 300 тисяч населення. А решта – то невідомо що. І можна приїхати, якщо ти працюєш у центрі та ще живеш, то ти половину Донецька ніколи не побачиш.
Донецьк – це город без окраїн, який був слоган. Город з самими настоящими окраїнами, на самом деле.
Так, як у мене один колега добрий, він жив на окраїні такий, так, а працював в центрі. І він сказав, ну що мені Донецьку, я приїхав на роботу, це Донецька, додому я поїхав спати, це зовсім інше. І населення різне, будемо говорити, ці 300 тисяч центральної частини Донецька, це науково-технічна інтелігенція, це гуманітарна інтелігенція, це актори, це все там є. і з ними жити зовсім не так. Шахтаря, знаєте, як то десь на околицях може зустріти молодого хлопця, який з шахти тільки виліз, у нього очі, знаєте, такі чорні.
Він так накрашений тушня.
Так, він не вимиває. То в центрі Донецька ви такого не побачите. Це молоді хлопці, і взагалі шахтарі не добираються до центру. А от так.
Може би, якісь ваші знайомі, які от інтелігенти, як їм жилось от в таких условиях, які, ну, розуміли, да, що відбувається, розуміли, що це, і легко ли жити інтелігенту в Донецьку було, як думаєте?
Я прямо сказав елементарно. Інтелігенту жити скрізь нелегко. І я не думаю, що в Києві так принципово легко. Інтелігент, взагалі штучний витвір, а масова людина – це зовсім інша. І інтелігент, особливо, якщо він чесний перед собою, то жити важко. І плюс додаються от донецькі міфологеми, з якими треба якось боротися. А найчастіше інтелігенція живе, знаєте, в своєму мікроколі. Артисти спілкуються з артистами, музиканти з музикантами, філософи з філософами.
Шахтери з шахтерами.
Шахтарі з шахтарями. Іної варіації немає. Бо, знаєте, конкретний приклад. У мене є сусід, от квартира, блок дві. Він типовий донецький. Він чудова людина, чесна, така, знаєте, чуйна і все. Але говорити з ним можна тільки, я вибачаюсь, за стопкою чогось такого, коли можна говорити невідомо про що. Але це різні світи. І воно, мабуть, скрізь. В Донбасі воно більш загострено, а взагалі інтелігент, то особлива субстанція.
А останній вопрос к вам. Що значить типічний донецький? Що ви от в це чувство вкладаєте, да? Объясните, может быть, нашим слушателям, что значит быть типичным донецким.
Ой, да я навіть не знаю, бо скрізь я типові, ну, в Києві не так це.
Ну, конкретно ваш сосед, наприклад, що ви маєте в виду, коли говорите об этом?
Ну, я маю на увазі те, що тут обов'язково треба любити Донбас.
Безусловно, знаєте, любити.
Безумовно, треба любити, хоча любити там не так багато чого. Є не таке вже то місце, як думають самі донеччани, ну, нехай думають. Любити своїх мешканців, любити. І я б сказав так, за ті роки, що я жив в Донбасі, що поліпшилось, ставлення один до одного стало ліпше, ніж спочатку. Спочатку все ж таки оця праця шахтарська, злидні, вони штовхали на певне ускладнення відносин. А зараз знову прийшло ще гірше. Прийшло.
Спасибо за интересный разговор. У нас в гостях был Игорь Пасько, кандидат философских наук, заведующий Донецкого гуманитарного отделения Академии наук Украины. Мы говорили о мифологии шахтеров и Донецка. Не переключайтесь.
История. Спорт. Украинская премьер-лига.
Донецкий «Шахтер» стал лидером турнірної таблиці української прем'єр-ліги. В шестому турі горняки на виїзді сыграли против «Сталі» із Кам'янського, бывший Дніпродзержинськ. Єдинственний гол в ворота «Сталі» забил Феррейра на 78-й минуті. Луганська «Заря» вновь проиграла Дніпру. Полоса постоянних побед над дніпропетровською командою прервана. Дома команда Дмитрия Михайленка виграла у луганчан со счетом 2-0. Голи оформили Ротань і Баланюк. А вот Донецкий «Олімпік» наконец-то начал выигрывать на выезде во Львове. Владимир Лысенко оформил дубль ворота Карпат. Теперь, после шестого тура, «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу. В активе горняков 18 очков. Далее идет киевская «Динамо» 15 очков. «Заря» разместилась на третьем месте, у нее 13 очков, а донецкий «Олимпик» стал восьмым. В следующем туре «Олимпик» встретится с Днепром, «Заря» дома сыграет против Каменской «Стали», и матч турнира «Шахтер» против «Динамо» состоится во Львове.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
В России ряд министерств проверят на способность работать в условиях военного времени в рамках объявленной 25 августа внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Как сообщает Минобороны России, в мобилизационных мероприятиях примут участие Банк России, Росрезерв, Министерство финансов, связи, а также промышленности и торговли. Кроме этого, будет проверена готовность некоторых предприятий военно-промышленного комплекса на юге России к выполнению задач на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники. В Минобороны России также сообщили о военных сборах для граждан, призываемых из запаса. Кабинет министров Украины уволил Татьяну Попову с должности заместителя министра информационной политики. Об этом она написала в Facebook. В начале августа Татьяна Попова объявила о своей отставке. Такое желание она мотивировала отсутствием механизма влияния на ситуацию с защитой журналистов. Во время скандала вокруг сайта «Миротворец» Татьяну Попову обвинили в том, что она имеет общий бизнес с российскими гражданами. В мае Татьяна Попова раскритиковала публикацию сайта «Миротворец» списка журналистов, которые получили так называемую аккредитацию в группировке ДНР, которая контролирует Донецк и часть Донецкой области. По ее словам, публикация списка, в который входят и многие западные журналисты, вредит интересам Украины. Впоследствии Попова заявила об угрозах, которые начали поступать в ее адрес. Торецкие депутаты городского совета на сессии рассмотрели вопрос о выражении недоверия мэру Владимиру Слепцову, обвиняемому в сепаратизме. 24 депутата из 30 проголосовали за выражение недоверия. Также голосованием с должности была снята секретарь городского совета Валентина Старущенко. Временным исполняющим обязанности городского головы выбран Юрий Евсиков, передает новости Донбасса. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 30 августа, на Донбассе будет облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 17, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные темы. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.